Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Осии, и сегодня нам предстоит познакомиться с ее последними главами. Как и в предыдущих разделах этого пророчества, весть Осии о суде в середине 11 главы внезапно переходит в обещание спасения. Бог не отказывается от суда над Израилем, но проявляет к нему свое сострадание. Допустив бедствия войны и изгнания, которые переживает его народ как наказание за непослушание, Бог сообщает ему весть о прощении. Он не оставит Израиль. Последствия гнева его будут смягчены его состраданием, и в конце концов Бог возвратит народ свой из изгнания. Голос его звучит здесь уже не как голос непреклонного судьи, он исполнен бесконечной любовью и жалостью. В 12 и 13 главах Осия уже в третий раз обращается к теме суда. Вновь Израилю напоминаются его основные пороки — неверность и гордыня. Израиль гордится тем, что разбогател трудами своими. Но в самой мысли этой кроется заблуждение, потому что источником его благосостояния был и остается Господь. В 13 главе речь идет о грядущем осуждении, и заканчивается книга Осии призывом к раскаянию, который записан в 14 главе. В одном из современных переводов эти слова звучат так: «Возвратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо споткнулся ты о грех твой. Принесите слова молитв своих и вернитесь к Господу, скажите ему: прости все беззакония». И хотя здесь пророк Осия обращается к древнему Израилю, как актуально и остро звучат слова эти для нашего народа, который испытал и продолжает испытывать трудные времена. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к заключительной лекции по книге Осии. Текст ее читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши лекции по книге пророка Осии. Тот раздел, который мы начали изучать в нашей прошлой программе, открывает новую тему в пророчестве. Если раньше речь шла о грядущем осуждении, то теперь Бог говорит о своей любви к Израилю и о том, что Он не оставит его, несмотря на то, что свершит над ним свой суд. В стихах 6 и 7 11 главы сказано: «И падет меч на города его, и истреблю затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно». Для обозначения отпадения по-древнееврейски здесь употреблено то же самое слово, которое ранее было переведено как «упрямство» в стихе об упрямой телице. «Попробуйте загнать теленка в сарай. Он просто упрется всеми четырьмя копытами, и вы ничего не сможете с ним сделать». Так же вел себя и народ Израиля. Он отказывался внимать Богу. Теперь прочтем стихи 8 и 9. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севоиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святый, я не войду в город». Здесь чувствуется нотка сожаления и даже жалобы. Действительно, Бог оказывается как бы перед сложной дилеммой. Вслушайтесь в его слова: «Как предам тебя, Израиль?» Он не хочет предавать его. Бог любит свой народ, но из-за его грехов должен свершить над ними суд. Друг мой, Бог не может спасти тебя никаким иным путем, кроме смерти Христовой. Возможно, ты думаешь, что у тебя есть разные пути спасения, но у Бога есть только один путь. В книге пророка Осии, в главе 13, в стихе 4, он говорит: «Нет Спасителя, кроме меня». И лучше прислушаться к его словам. «Не от меня и не от тебя, друг мой, зависит наше спасение. Оно зависит исключительно от Бога. Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севаиму?» Адама и Севаим были городами, над которыми Бог совершил осуждение так же, как над Содомом и Гоморрой. Бог говорит: «Я не хочу совершать над вами такое осуждение». Но Бог должен был сделать это. И сейчас на месте этих городов Самарии лишь мертвая пустыня. «Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя, не сделаю по ярости гнева моего». Иными словами, Израиль не получил и половины того, чего заслуживал. Почему? Потому что Бог говорит: «Не истреблю Ефрема». Он желает спасти этот народ и однажды возвратить его в обетованную землю. Современное возвращение Израиля вовсе не является исполнением этого намерения Божия. Не следует винить Бога за то, что там сейчас происходит. Но Бог все же возвратит Израиль в его землю. Почему? По одной простой причине. «Ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святый. Я не войду в город». Сегодня мы очень нуждаемся в том, чтобы глубоко осмыслить эти слова. Нам кажется, что мы живем в демократическом государстве, и что правительство существует для проведения в жизнь тех решений, которые принимает народ. Но Бог говорит: «Я всемогущий Бог. Я не отчитываюсь ни перед кем. Нет такой инстанции, которая могла бы дать мне мои полномочия или лишить меня их. Я делаю только то, что мне угодно». Друг мой, если тебе не нравится то, что Бог совершает в наши дни, тебе придется несладко, потому что Бог сделает то, что Он намеревается сделать, и Он не будет считаться с твоим мнением. Бог совершает множество деяний, которые абсолютно непостижимы для моего разума, но Он Бог и совершенно не обязан советоваться с Верноном Магги. Он не приходит ко мне с отчетом в письменном виде. Люди, которые работают в программе по страницам Библии, отчитываются передо мной, а вот Бог не делает этого. Почему? Потому что Он Бог и не обязан считаться с моим мнением. Читаем следующий, 10 стих. «Вслед Господа пойдут они. Как лев он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны с запада». Бог собирается свершить свой суд, свершить суд над народами запада. Обратимся к стихам 11 и 12. «Встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога и верен был со святыми». В Иудее и Южном царстве было несколько благочестивых царей, но в Северном царстве во главе народа стояли лишь одни идолопоклонники. Некоторые из царей говорили о своей приверженности Богу, но использовали ложь и обман. Друг мой, мне кажется, мы живем в такие времена, когда все обманывают друг друга. Авраам Линкольн говорил: «Можно все время обманывать некоторую часть народа или весь народ некоторое время, но невозможно обманывать весь народ все время». Линкольн жил в те времена, когда не было телевидения, и людям не промывали мозги в таких масштабах. Весь народ сейчас обманывают все время. Такого прежде не было. Но обмануть Бога невозможно. Он знает истину, и однажды Он свершит свой суд. В 12 главе Бог продолжает говорить о суде над Израилем. В 1 стихе сказано: «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей». Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Речь идет о восточном ветре, который дует со стороны раскаленной Аравийской пустыни. Бог говорит: «Я позволю ассирийцам пройти через всю страну так же легко, как проходит через нее ветер». В стихах со 2 по 4 мы читаем: «Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а, возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами». Многие люди спрашивают меня о том, почему Бог в своем слове говорит о том, что Иаков боролся с Исавом уже в чреве матери. Интересно отметить, что современная медицина и психология говорят о том, что внутриутробный период развития человека – один из самых важных в его жизни. Ведь в это время формируется не только тело, но и характер ребенка. Иаков давал знать о своем нраве уже в утробе. Он боролся за свое первородство. Хотя Исав родился первым, Иаков всегда стремился отобрать у него это право. Я не знаю, как это объяснить иначе. Он боролся за свое рождение, а потому Богу пришлось с ним бороться, потому что нужно было привести его к послушанию, без которого нельзя обрести благословение Божие. А Бог желал благословить его. Он боролся с ангелом и превозмог. Как он смог превозмочь его? Может, он владел особыми приемами борьбы? Может, родился он в наши дни, он смог бы стать выдающимся спортсменом? Не думаю. Бог прижал его к земле, но Иаков остался победителем. Как? Проиграв Богу. Друг мой, с Богом можно бороться сколько угодно, но ты не победишь, пока не покоришься Ему. Прочтем 5 стих. «А Господь есть Бог Саваоф, сущий имя Его». «Сущий» значит «Иегова», то есть «Господь». Бог сказал: «Ты всегда узнаешь меня по имени. Я Иегова». «Сущий». Живой Бог. Нам не нужны изображения, которые напоминали бы нам о Боге. Само Его имя выражает Его природу. Перейдем к следующему, 6 стиху. «Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда». Израильтянам следовало бы прислушаться к этой проповеди. В наши дни сатанизм и гомосексуализм приводят к совершению ужасающих преступлений. Милость Божия мы можем обрести, лишь обратившись к Богу и постоянно надеясь на Него. А если будет милость, то будет и справедливость, ведь они тесно связаны друг с другом. Читаем 7 стих. «Хананеянин с неверными весами в руке любит обижать». Бог говорит здесь о нечестной коммерции, которую он резко порицает. Стих 8. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом». Иными словами, Ефрем надеялся купить себе спасение. Он нажил богатство нечестным путем и думал, что это благословение Божие. Но в 9 стихе говорится: «А я, Господь, Бог твой, от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника». Бог говорит здесь Израилю: «Я не оставлю и не предам тебя». Далее, в стихе 11 мы читаем: «Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны. В Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах полей». Галаад должен был производить бальзам для исцеления ран, но он стал вместилищем греха. В последнем, 14 стихе 12 главы написано: «Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него». «Зато кровь его оставит на нем». Его кровь должна была пасть ему же на голову, ибо Ефрем был виновен и заслужил смерть. Было совершено кровопролитие, и вина за грех оставалась на израильтянах. Израиль отвратился от Бога, и поэтому Господь должен был совершить над ними суд. В следующей, 13 главе книги Осии, можно было бы присвоить такой подзаголовок: «Израиль будет осужден уже сейчас». Здесь мы видим, что суд Божий над народом неизбежен. В первом стихе сказано: «Когда Ефрем говорил, все трепетали, он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб». Иными словами, когда Ефрем служил живому Богу, Бог превознес его, но когда он стал служить Ваалу, он умер, друг мой. Умер, и был изгнан на землю не только Ефрем, умерла вся земля. И я не думаю, что она сейчас оживет. Развалины в Самарии и в других городах — это самые ужасные руины на земле. Читаем второй стих. «И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников, и говорят они приносящим жертву людям: целуйте тельцов». Это была одна из форм идолопоклонства. Люди шли и целовали там золотых тельцов. Сейчас много людей, которые считают, что поцеловать тот или иной предмет или участок земли — это одна из естественных форм поклонения Богу. Когда мы были в туристической поездке по Израилю, одна из женщин в часовне гроба Господня встала на колени и целовала пол. Я сразу же напомнил ей, что в той местности нам рекомендовали даже не пить воду, и поднял ее на ноги. Она ответила мне: «Но ведь это святое место, здесь был погребен Господь». Я сказал ей: «Его здесь больше нет, он сидит одесную Бога, и у нас нет возможности поцеловать его. Мы можем лишь славить Господа и поклоняться ему». Целовать землю или какие-то предметы и думать, что тем самым мы поклоняемся Богу — абсурд. Вы поклоняетесь ему тем, как вы работаете, выполняете свои обязанности в семье и в обществе. Поклонение происходит не только в церкви. Мы сами придумали разницу между церковью и улицей. Для Бога это различие не существует. Прочитаем теперь стихи 3 и 4. «Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Прислушайся к этим словам, друг мой. Ты можешь придумать собственный план спасения, но единственный Спаситель — это Господь. И поэтому тебе лучше следовать за Ним. В Евангелии от Иоанна, в главе 14, стихе 6, записаны такие слова Иисуса: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И эти слова являются либо истиной, либо ложью. Вы можете придумать свой вариант спасения, но Бог — единственный Спаситель, и лишь Он обладает истинным планом спасения людей. В 5 и 6 стихах говорится: «Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносило сердце их, и потому они забывали меня». Бог говорит: «Я был вашим Богом и вывел вас из Египта. Я не оставлю вас, но все же свершу над вами суд». В 10 и 11 стихах 13 главы говорится: «Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты: дай нам царя и начальников? И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем». Когда Израиль просил царя, Бог дал им Саула. «И отнял в негодовании моем», — говорит Господь. Бог свершал свой суд над этим народом за все его преступления. 14 главу книги пророка Осии мы озаглавим так. «Израиль будет спасен в будущем». Во втором ее стихе читаем. «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего». Господь говорит людям, что они отправятся в плен по причине их греха. Далее в четвертом стихе сказано: «Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот». Представьте себе, как люди своими руками делают какие-то изображения, а потом начинают им поклоняться. Сейчас множество людей поклоняются своим собственным способностям. Они поклоняются своему разуму, своему интеллекту. Они служат тому, что уже сделали, и тому, что только лишь собираются сделать. Друг мой, если ты тоже собираешься поступать так, то ты самый настоящий язычник. Прочитаем теперь стихи с 5 по 8. «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское». «Уврачую от падения их», — говорит Бог. «Люди отпали, отвратились от меня, но я исцелю их, я возлюблю их бескорыстно, ибо мой гнев отошел от них». Теперь обратимся к стихам 9 и 10. «Что мне еще за дело до идолов, — скажет Ефрем, — я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». 9 стих — это один из самых прекрасных стихов во всей Библии. Это самая настоящая победная песнь. «Скажет Ефрем». Это произойдет в будущем. В конце концов, Бог одержит победу. Бог говорил Ефрему: «Ефрем, как я оставлю тебя?» Он также говорил ему: «Ефрем предал себя идолам». А теперь он говорит: «Придет день, когда Ефрем поймет, какую ужасную ошибку он совершил, и возвратиться ко мне». Он скажет: «Мне больше не нужны идолы». Посреди всего этого греха, который окружает нас сегодня, я не могу не верить в то, что в конце концов Бог одержит победу. Я считаю, что спасенных будет больше, чем погибших. Точно так же считал и Чарльз Спержен, и он часто повторял это. Ведь мы видим только то, что находится у нас перед глазами. Мы оглядываемся вокруг, и все, что мы видим, это маленькое стадо, о котором говорил Господь Иисус, то есть церковь, народ, который Он призвал к себе посреди грешников. Но ведь очень многих людей Господь уже спас в прошлом. Например, однажды Бог спас все население Ниневии, хотя через поколение эта страна вновь вернулась ко греху, и Господь свершил над ней суд. В прошлом бывали времена, когда сотни и тысячи людей приходили к Богу. Но самое великое обращение еще только произойдет в будущем. И будет это в период великих бедствий. Миллениум также будет временем спасения. Друг мой, Бог победит. Ныне наш Бог победно шествует на своей колеснице. Он Всевышний. И да смилуется Он над теми, кто попадает под эти колеса. Не знаю, как вы, а я желаю быть с Богом. Именно поэтому так важно знать Слово Божие. Только из Него мы можем почерпнуть знания о том, что мы должны делать, чтобы оставаться с Богом всегда, даже в такие времена, как наши. На этом мы завершаем лекцию по последней главе книги пророка Осии. Я прощаюсь с вами Да благословит вас Господь. Всего вам доброго.
Господи, какое небо синее, земля покрыта инеем, и холод жжет в груди. Господи, помилуй душу грешную, не дай во тьму кромешную мне пасть в конце пути. Господи, избавь меня от слабости, дай мне великой радости общенья с тобой. Об одном прошу тебя я, Господи, беду неверия отведи и пробуди любовь. В сражениях не погиб, и в отражении реки мне путь мой укажи. Крепкий мой, молю, не оставляй меня, и ночью, и в лавине дня судьбу мою верши. Божий свет, коснись меня своим лучом и двери золотым ключом бессмертие открой. Божий мир, тебя зовет душа моя, какое счастье для меня, что я спасен тобой. Лишь в святой стране, где небо в золотом огне, и где ты ждешь, Господи, сквозь все преграды я иду, в небесном золотом саду увижу я тебя. Покоя нет, чтоб не запорошила свет гнетущая тоска. Господи, благослови мою любовь, чтоб не разбилась кровь душа у черных скал.
Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.